Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов 8 минут, скоро 9, и мы начинаем наше заседание, но в большом зале, потому что у нас суд-то какой будет вообще.
Да, очень значимый.
Да, суд значимый, большом, и у нас даже далеко здесь Светлана Ростовцева здесь. У нас, ну, придется такой здесь открытый большой суд.
Большой московский процесс.
Да, у нас даже пресса присутствует здесь, да. Но это действительно, если серьезно, то у нас 52-й год недоброй памяти. И суд над историком Ермуханом Бекмахановым по обвинению в антисоветской пропаганде и буржуазном национализме.
С одной стороны, процесс абсолютно казахский, потому что обвинение именно в казахском буржуазном национализме. С другой стороны, во всех республиках СССР примерно в это время проходят аналогичные процессы. Угу. Не обязательно в области истории, может быть, других общественных наук, но в конечном итоге это часть одной большой общесоюзной кампании. Значит, вначале надо сказать несколько таких вводных слов вот о чем. Дело в том, что советская наука и история, историография, я бы сказал, да, точнее, проделала вместе с генеральной линией партии определенную эволюцию. А генеральная линия партии колебалась следующим образом. Значит, 20-е и первой половине 30-х годов у нас в полном соответствии с провозглашаемыми задачами в науке господствует... Ну, как сейчас это, в общем, называют вульгарно-марксистский подход. Школа Михаила Николаевича Покровского.
Да, да? И подменяется история фактически обществоведением.
История подменяется обществоведением.
Опрокинутым в прошлое, да.
И даже, в общем, откровенно в школах истории не изучается. Изучается это самое обществоведение. Угу. И даже в педагогических вузах не готовят учителей истории. Вот на судьбе нашего сегодняшнего героя, причем тот редкий случай, когда слово «герой» я произношу без малейшей иронии, потому что Ермухан Бекмаханов действительно выдающийся казахский историк, вы действительно один из отцов казахской исторической науки. Так вот, в его судьбе это сказалось, потому что он поступал в середине 30-х вообще в пединститут на общественные дисциплины, а закончил он уже исторический факультет, потому что за это время было принято решение о восстановлении в школьном курсе такого предмета, как история. Известная история, как Сталин лично редактировал учебник, который срочно кинулись писать для школ, и прочее, прочее, прочее.
Там есть еще одно общественное событие, которое всем показало, что мы сейчас по-другому будем относиться к прошлому. Это дело о богатырях.
Опере богатыри
Бородина, и когда Демьян Бедный написал либретто новое.
Совершенно верно, мы об этом рассказывали.
Глумливое, да.
Достаточно подробно, как ему прилетело.
Бедный камерный театр и Александр Яковлевич Таиров чуть-чуть не полетели из-за
этого. Да, а Демьян Бедный из-за этого полетел, потому что это стало последней каплей, ему припомнили и Перерву, и все остальное. Но на самом деле, когда вот делали передачу о Перерве, там нам, в том числе и слушатели, писали, что... окончательный гвоздь в крышку гроба был забит именно его вот этим самым глумливым, совершенно верно, по-другому не скажешь, где он глумился над национальной традицией, да, всем тем, что бедный Демьян не мог понять. Бедный Демьян, извините, случайно получилось.
Да, бедный Демьян, бедный, да.
Да. Не мог понять, что случилось-то. Он-то действовал, канон сменился. Угу. А он продолжал действовать по-старому. И вот метаморфозы этого... значит, отношение к истории, они лучше всего заметны, например, на таком понятном примере, как отношение к наполеоновскому вторжению. Да? Вот по Покровскому, что такое вторжение Наполеона в Россию? Это будь... так сказать, закончись оно победой Наполеона, было бы прогрессивным явлением. Потому что Наполеон со всеми оговорками, наполеоновская Франция, представляет собой следующий, более высокий тип общественных отношений. Он представитель буржуазного общества, а тут у нас феодальный...
Вообще другая формация.
Тут другая формация, и известно, что в Пруссии он отменял феодальные порядки, и известно, что в Италии, в Северную он отменял феодальные порядки, и вообще французская революция их рушила. То есть победа французов была бы исторически прогрессивным событием. А вот во второй половине 30-х годов незаметно, но очень быстро курс меняется. Последовавшая за этим война несколько в восприятии советских людей это смазала и придала этому другую окраску. На самом деле очень выгодную для партийного руководства, чисто патриотическую. Да? Мы вспоминаем имена Суворова и Кутузова не потому, что они строители империи, а потому, что они великие патриоты, они отстояли, там один отстоял Москву, но, правда, ее пришлось немножко сжечь для этого, другой, ну, так сказать, там всячески боролся с туркой и содействовал славе русского оружия. Но на самом деле поворот-то происходит от идей мировой революции, пролетарского интернационализма и прочего всего к возрождению империи. Мы опять строим империю. Причем строим ее в значительной степени в границах старой российской, и некоторые авторы недавних российских учебников истории уже не стеснялись в методичках, давая рекомендации школьным учителям, нужно объяснять ученикам, что дело вот в 39-40 году, да, речь шла о восстановлении Российской империи как о патриотическом акте. Вот под это дело не могли не попасть, естественно, историки, привыкшие, как Демьян Бедный, объяснять одним образом, а теперь нужно другим. Вот теперь, собственно, к ситуации в Казахской ССР. Любая империя обязательно, если она надолго и если это умная империя, грубо говоря, не испанская 16 века, а британская 19-го, умная империя обязательно заботится о том, чтобы помимо административных местных кадров, которые нужны для того, чтобы помогать в управлении банальном, чтобы росла еще и местная интеллигенция, ориентированная на метрополию. Вот Ерумхан Бекмаханов – это блестящий, честный, искренний, талантливый представитель такой интеллигенции. Он закончил Воронежский ПЕД. Русским языком он владеет ничуть не хуже, чем родным казахским. Он человек, глубоко проникнувшийся вот этой советской исторической моделью, и действует он в ее рамках. Но что подсказывают старые рамки? Национально-освободительная борьба против Российской империи – это прогрессивное явление или нет?
Да.
По-старому, да.
Да.
И это хорошо видно на примере, например, одного человека, который весьма, так сказать, активно и нехорошо поучаствует в этой истории. Был такой историк, сейчас он вряд ли многие помнят, Сергей Кузьмич Бушуев, с еще дореволюционным образованием, да, из как и Тарли. Человек, который занимался всю жизнь борьбой горцев Северного Кавказа, ну, в частности, Шамилем, разумеется. И вот он в 30-е годы пишет о прогрессивном деятеле Шамиле, который борется с реакционной Российской империей. И тут бенц, наступают 40-е годы, и выясняется, что не такой он прогрессивный этот ваш Шамиль. И даже совсем он не прогрессивный, этот ваш Шамиль. И деньги он брал у Англии, этот ваш Шамиль. И насаждал он реакционные порядки, ваш Шамиль, и прочее, прочее, прочее. И Сергею Кузьмичу, как и десяткам и сотням других, приходится переобуваться в воздухе. Причем, мало того, что им дают новые указания, новую методичку, их еще и щелкают за старое. Дескать, сами кайтесь, сами признавайтесь в своих ошибках, сами говорите, что были близоруки и недостаточно последовательны в отстаивании. А тем временем начинается война, и в эвакуацию в Казахстан приезжает группа достаточно известных советских историков во главе с доктором исторических наук Анной Михайловной Панкратовой. Вот если сейчас немножко полистать наши картинки, к сожалению, из этой студии я сам не могу ими управлять, но мой коллега и однофамилец Сергей Кузнецов нам сейчас найдет женский портрет, это и будет Анна Михайловна Панкратова. Вот она, совершенно верно. Значит, приезжает в Казахскую ССР в эвакуацию. И рождается совершенно естественная идея, которая бродила еще до войны, что надо для казахских вузов, для идеологических работников, для прочих нуждающихся, для особо интересующихся написать сквозной курс истории казахского народа. Ну, естественно, в традициях того времени он называется «История казахской ССР», с древнейших времен, там, до 1900 года. Да? История СССР, периода феодализма у нас...
Да, у нас первобытная община устроена на территории СССР.
Да, это у нас в свое время вызывало бурную радость. И вот садится коллектив казахских товарищей, а Ермухан Бекмаханов один из наиболее активных этнических казахов, но при этом советских историков, естественно, его включают в этот коллектив. Он кандидат наук, один из первых в Казахстане по этой дисциплине. И начинается написание этого курса, и выпускается первый том. Опять же, у нас есть картинка, сейчас нам ее покажут. Вот первый том истории этого самого Казахской ССР с древнейших времен до наших дней.
Да.
Да. Причем именно до наших дней, а не до определенного года, потому что планировалось, что растянется эта работа на несколько лет, и поэтому до какого года было как
и
бы...
Будут наши дни продолжаться и продолжаться.
Совершенно верно. И естественно, что писали в торопях. Естественно, что писал большой коллектив, и никакая редакторская работа в таких случаях, ну, не может все, так сказать, косяки убрать там. И кроме того, были моменты, разумеется, что абсолютно нормально для любой науки, были моменты спорные, дискуссионные. А тут вроде курс такой, что его формат не предполагает изложение точек зрения. Да? Это Библия. Ну, или комментарий к Библии, да, точнее. Тут но должно быть определенно.
Образец – это краткий курс истории ВКПБ.
Конечно. Но поскольку здесь нужно внести национальный элемент, которого в кратком курсе не было, вот как его внести? Это, так сказать, творческая часть задания к изложению. Да? Изложение с элементами сочинения. Вот эти элементы сочинения, конечно, ужасно рискованное дело. И все прекрасно понимали, что ходят по лезвию. И Панкратова, разумеется, это понимала, как человек, хорошо знающий, что такое историческая дискуссия в 30-е годы. И вот выходит эта книга, и середине 44-го года, точнее, с мая по июль, по ее поводу в Москве состоялась академическая дискуссия на чрезвычайно высоком уровне. Достаточно сказать, что председательствующим на заседаниях является не кто иной, как товарищ Щербаков, главный пропагандист Советского Союза на тот момент, да, а в некоторых отдельных заседаниях поучаствуют два таких светила исторической академической мысли, как товарищи Маленков и Жданов. То есть уровень выше только один, да, если бы товарищ Сталин вдруг сошел с небес и высказался бы как-нибудь определенно по поводу истории казахского народа.
Как потом будет с языкознанием он высказывается, да.
Но пока еще момент не настал, да, у товарища Сталина 10 фронтов, 10 сталинских ударов впереди, он немножко отвлекся на другие дела. Но вот эти товарищи, которые тоже, казалось бы, должны быть заняты, да, ну вот у них нашлось время поучаствовать в дискуссии, высказаться. При этом там участвует целый сон действительно серьезных, ну, по советским, по крайней мере, истории, историков. Там Милица Васильевна Нечкина встречается, там Дружинин, там Греков. То есть там, в общем, практически весь синклит из тех, кто занимается либо русским средневековьем, либо национально-освободительными движениями, либо там еще таким чем-нибудь. И развернулась действительно дискуссия, то есть действительно высказываются разные точки зрения по таким ключевым вопросам, как оценка Орды. Вот Орда – это реакционная сила или прогрессивная сила, или какая сила?
Но решить это было тогда обязательно, потому что иначе просто так это будет буржуазный объективизм.
Но я хочу сказать, что даже в наши времена, в благословенные 2000-е, выяснилось, что решить это нужно обязательно. Знаменитое выступление Путина по поводу того, что у нас куча учебников истории, приведшие учителей в ступор, как выяснилось, она откуда происходила-то? Выяснилось, что, оказывается, в Татарстане издали для местного употребления учебник истории Татарстана, где поход на Казань 50-го года рассматривался не совсем так, как привыкли его рассматривать в Москве, как крупная победа сил добра, да? По поводу товарища Абая, как оценить творчество товарища Абая? Да? Товарищ Абай прогрессивный поэт или не очень прогрессивный? Или совсем не прогрессивный? И вот таких моментов набралось достаточно много. И одним из таких моментов становится значит, крупная, наверное, самая, насколько я понимаю, крупная в XIX веке, национально-освободительное восстание народов Казахстана, в основном средний ЖУЗ, но примыкали отдельные кланы большого и малого ЖУЗов. Я напомню, что казахское общество, оно делится на три больших союза племенных. Да? Малый ЖУЗ – это граница с Россией в районе Оренбурга. Средний ЖУЗ – это туда ближе, так сказать, к Иркутску, вот туда, к Забайкалью. А большой ЖУЗ – это граница с Китаем, это юг нынешнего Казахстана. Вот районы их кочевья. А каждый ЖУЗ состоит из десятков родов, да, таких племен, кланов, там, как угодно их можно назвать. Так вот, восстание Кенесары Касымова, который был внуком хана среднего ЖУЗа, сыном хана среднего ЖУЗа, братом хана среднего ЖУЗа. Вот он возглавил восстание против российских войск, которое было поддержано еще и киргизскими союзниками российских войск, у которых свои виды были на эти кочевья и территории. Восстание это продолжалось 10 лет, с 37 по 47 год. В конечном итоге Касымов был захвачен киргизами, убит ими, голова выдана российскому, значит, оренбургскому генерал-губернатору. Не помню, кто это был, преемник Перовского. Вот, Горчаков, по-моему, или кто-то из этих.
Не знаю.
Тоже уже не помню. Да.
Это надо у Курникова спросить.
Это точно.
Он всех
наизусть знает. Это точно, да. Да, и некоторых даже лично. Вот, значит, и вот... Еще в 30-е годы оценка этого восстания была бы достаточно понятной, как и в случае с Шамилем. Это прогрессивная борьба, значит, национально-освободительная с...
Против тюрьмы народов.
Против тюрьмы народов, против реакционной империи. Но на дворе-то уже, товарищи, 44-й год. Тюрьма народов – это уже единая историческая общность, а история, как мы помним...
Это того, еще нет исторической общности людей советского народа.
Нет, да. В Конституции да. Еще это не написано, но идея-то...
Это подразумевается.
Идея-то уже...
Сплотила Великая Русь, да.
Да, обладевает массами и становится потихонечку материальной силой, как мы сейчас увидим. И получается, что... Что делал товарищ Кенесары Касымов? Он боролся с Россией. Не с тюрьмой народов, не с империей, он боролся с Россией. Он насаждал ислам, как и Шамиль, естественно, потому что это мощнейшая объединительная сила, и понятно, почему он это делал, так сказать, никто из разумных современных людей даже не поставит под вопрос, что так и надо было, да? Он проявлял некоторую жестокость в отдельных случаях, да, мятежные аулы, которые пытались, так сказать, и вашим, и нашим, да, им было нехорошо. И недолго. Да, естественно, он укреплял байские порядки, местную феодальную знать. А, естественно, он на нее опирался, как бы он их там еще не укреплял. Естественно, он возрождал и восстанавливал, и укреплял шариатские суды и прочее, прочее, прочее. Все то, что еще 10 лет назад было бы ему поставлено, так сказать, золотыми буквами в биографию.
Ну да, доказательство... и приклеена была бы хорошая этикетка.
Да. Как того, что он молодец, теперь он буржуазный, точнее, я бы сказал, феодальный националист, реакционный вождь, реакционного антинародного восстания. Сейчас Сережа нам найдет фотографию. Сегодня в Нур-Султане, в недавнем прошлом Астане, стоит памятник Кенесары Касымову. Он считается одним из героев казахского народа.
Это
тоже не памятник.
И это не памятник.
Там такой железный мужик на лошади, вот он,
вот,
да, совершенно
да.
Верно. Значит, и, ну, нормальный типовой памятник, типовой герой народа национально-освободительной борьбы. Надо сказать, что наш герой Ермухан Бекмаханов имел неосторожность заниматься именно этим периодом казахской истории вплотную. И вот в этом курсе истории он писал главу, посвященную 20-40-м годам XIX века. Затем, сразу после войны, он защитит диссертацию докторскую на эту тему. и станет первым доктором исторических наук этническим казахом. И выпустит, как это до сих пор принято, если диссертация удачна, особенно докторская, выпустит ее слегка переработанной отдельной научной монографией. А тут как раз 46-й год постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Да.
Региональное начальство прекрасно понимает, что от него ждут чего-то похожего на местном материале. Да, это уже все хорошо отработано. И начинается новая дискуссия, но только в совершенно иной тональности. Если первая действительно напоминала дискуссию, то здесь попытались сразу обрушить это дело в травлю. Но не получилось, как ни странно. Значит, в феврале 1948 года в Институте истории Академии наук СССР в Москве началась дискуссия по книге Бекмаханова, которая называлась «Казахстан. 20-40-е годы XIX века». В ней приняли участие московские историки и отдельные приехавшие представители казахской исторической науки. Выступающие поделились, условно говоря, на три части. Были те, кто книгу воспринял однозначно хорошо. Вот совершенно апологетические выступления. Например, Сереж, пролистайте, пожалуйста, фотографии. Там будет фотография одного. Вот он. Это Исаак Уриевич Будовниц. Довольно крупный в свое время специалист по русскому средневековью, по ересям, по монастырским актам. Такой классический, советский историк. Вот он бросился на защиту этой книги совершенно как коршун, но как бросился об этом после перерыва.
Да, и кто представлял еще два течения в этой дискуссии после новостей сразу?
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Итак, в деле наметилась вторая, более жесткая дискуссия, но там в травлю она не смогла превратиться. Вот первая апологетическую
часть. Первая апологетическая,
да.
Вторая
апологетическая.
Вторая такая, в целом труд, да, весомый, заслуживает уважения, но есть отдельные существенные недостатки. Кстати, забегая вперед, хочу сказать, что Бекмаханов впоследствии признает недостатки, и думаю, что это будет...
Делать?
И думаю, что не только в этом дело было. Я думаю, что он действительно понимал, что, как любая такая работа, которая делается большим коллективом в торопях и, по сути, на почти непаханном поле, что тут есть что поправить, скажем так, для второго издания. Нормально абсолютно. И, кстати говоря, среди тех, кто высказывал такое-то осторожное мнение, были такие светила советской исторической науки, как вот те, кто нас смотрит, видят. Слева Алексей Иванович Яковлев, а справа, ни много ни мало, Евгений Викторович Тарле. Тут, видимо, очень осторожно об этом говорю и не хочу развивать эту мысль, тут, видимо, их личное отношение с Панкратовой. Она была человеком очень непростого характера, таким бойцом, да, который иногда бьется ради битвы, да, как говорил Портос, я дерусь, потому что дерусь. И похоже, что там некие личные мотивы привнесены были. Плюс, не будем забывать, что и Яковлев, и Тарле в свое время, в первой половине 30-х, проходили по так называемому академическому делу. Конечно, были напуганы на всю оставшуюся жизнь, никуда от этого не денешься. И, будучи очень умными и опытными людьми, они уже понимали, куда и, самое главное, откуда дует ветер. Но вот интересно, что еще один крупнейший представитель академической советской науки, Борис Дмитриевич Греков, который был модератором этой дискуссии, он все время всех успокаивал: товарищи, пожалуйста, товарищи, аккуратней, товарищи, спокойней, давайте заниматься дружеской, творческой работой, давайте вести академическую дискуссию. Но в основном это пришлось делать, потому что приехавшая специально из Алматы историк Хадича Айдарова и присланные вместе с нею рецензии двух других казахских историков, Шейнбаева и Ахинджанова, Это был просто готовый донос с политическими обвинениями, неправильно понимает, ложно трактует. Сейчас вы услышите эти формулировки, я не хочу их много раз повторять, просто, так сказать, пока поверьте мне на слово. Дискуссия в Москве, в общем, закончилась, будем говорить, ничем. И было решено ее перенести поближе, как говорится,
к месту действия.
Перенесли в Алма-Ату. И вот здесь вот эти казахские товарищи уже, естественно, выступали очно и лично. И вот здесь самое место их процитировать. Кандидат исторических наук Шейнбаев. «Воспоминания о борьбе Кенесары Касымова с царской Россией служили для казахских буржуазных националистов 1948 год. Призывом к восстановлению ханской власти в Казахстане. Казахские буржуазные националисты сделали его своим духовным отцом. Работа построена на тенденциозном возвеличении хана Кенесары, на раздувании его подвигов, на его мнимой близости к народу». Другой историк Тылыбеков. Сами казахи не в состоянии были управлять собственной землей, собственной территорией, наконец, собственным хозяйством и собственной жизнью. Это не юмор, нет, это он утверждает. Они никак не могли быть народными героями, а их восстание – народными движениями.
Ну, да.
Земля у нас большая, порядку только нет. Вот на это Будовниц и скажет: если товарища Шейнбаева я слушал с недоумением, то выступление товарища Тылыбекова вызывает чувство глубокого возмущения. Это сплошная апология царской колониальной политики, колониального гнета, царского самодержавного режима. Не разобрался Исаак Урельевич в, так сказать, изменениях.
Не хотел. Я думаю, что не хотел, потому что уже кто надо,
то есть это не
разобрать.
Ошибка, это что-то
нет,
большее,
нет,
да?
Не хотел. Все-таки пока думал, что надо все-таки до конца.
Но Исаак Урельевич пока не интересует, так сказать, он будет интересовать, его народ будет интересовать чуть позже.
На несколько месяцев.
А да. Пока нужен, так сказать, казах-казах. И им становится Ермухан Бекмаханов совершенно естественным образом. Он, видимо, чувствовал, куда дело идет, видимо, знал своих коллег и понимал, что эти люди выполняют, что они не со своего голоса, да, что они делают то, что им сказано. И вот как он закончил свое выступление на этой дискуссии, с позволения сказать. «На пути больших и трудных исканий могли быть промахи и недостатки, тем более, что среди моих коллег, историков-казахов, мне выпала честь первым, набравшись смелости, пробежать марафонский бег по очень сложному и запутанному вопросу. Худо ли, хорошо ли этот бег мною совершен? Мне думается, что это не последний суд научной общественности над моей книгой». Ну, как в воду глядел.
Угу.
И не только научной общественности. Вот эта вот компания, там немножко могут меняться люди, но все время, значит, мелькает фамилии Айдарова и Шейнбаев. И появляется в 50-м году, собственно, главный калибр шарахнул, ни много ни мало, газета «Правда». И вот что, собственно говоря, здесь сказано. Наряду с народными национально-освободительными движениями в XIX веке происходили реакционные феодально-монархические движения Саржана, это старший брат, и Кенесары Касымовых. Советские историки призваны освещать историю национальных движений глубоко и правдиво. Это значит подходить к историческим фактам с марксистско-ленинских позиций. Фальсификация истории в пользу национальных интересов России вспоминается. Да?
Ну да, да, да.
К сожалению, еще не все научно-исследовательские работы отвечают этим требованиям. В частности, серьезными методологическими ошибками, которые ведут к извращению исторических фактов, страдают некоторые книги по истории Казахстана. Дальше приводится там несколько книг. Неверная оценка движению Кенесары дана во втором издании «Истории Казахской ССР», вышедшей в 49-м году под редакцией Омаровой и Панкратовой. Движение Кенесары здесь признается прогрессивным по тем политическим требованиям, которые выставлял Кенесары. Между тем, политические требования Кенесары сводились к возрождению средневековой ханской власти, к отторжению Казахстана от России.
Это да, это вот это неизменно, это, и это самый главный весомый.
А дальше дается марксистская оценка. Помнишь фильм «Девять дней одного года»?
Да.
Сейчас Цательман подводит марксистскую базу.
Ну да.
В приемной покое больницы-то сидят Лавров с Мактуновским. Эти и другие ошибки Бекмаханова привели его к идеализации реакционного движения, к извращению исторических фактов, к явным противоречиям. Взявшись за освещение одного из важных периодов истории Казахстана, Бекмаханов не разобрался в нем, не понял сущности феодально-монархического национализма и, неправильно используя архивные и литературные данные, фальсифицировал историю. Вот сейчас адвокаты жалуются, что судьи прям берут у прокуроров флешки с обвинительным заключением и оттуда кусками методом копи-пейст составляют приговор. Но дело в том, что прокуроры 52-го года ведь работали точно так же. Только не с флешки они брали, а вот из таких статей в газете «Правда», подписанные несколькими заявителями, скажем так. Ну, а дальше надо решать, что делать с человеком-то. Человек, как научная единица, уничтожен, но он еще ходит, движется, питается. Надо как-то решать вопрос, товарищи. Значит, Бекмаханова выгнали из университета, где он был одним из его создателей, одним, собственно, единственным создателем кафедры истории Казахстана и так далее. Исключили из партии, ну, это понятно. После чего, видимо, вопрос согласовывали, потому что некоторое время ему дали попреподавать историю в одной из сельских школ. Причем еще милостиво поступили недалеко от Алматы.
Потом в редких случаях этим ограничивались.
Потом отправили в Джамбульскую область.
Так.
А вот там уже арестовали в сентябре 52-го, доставили в Алма-Ату, посадили в тюрьму, и два месяца продолжалось следствие. 3 ноября 52-го года старшим следователем Министерства госбезопасности Казахской ССР, старшим лейтенантом госбезопасности, то есть майором на обычные деньги, Буниным составлено обвинительное заключение по следственному делу номер 699 по обвинению Бекмаханова Ермухана по статье 58.10 УК РСФСР. У независимого Казахстана даже УК был РСФСР. В обвинительном заключении говорится: установлено, что Бекмаханов Е., будучи враждебно настроенным по отношению к существующему в СССР политическому строю и используя свое положение научного работника в области истории, в течение 1942-1951 года проводил антисоветскую работу. Он пропагандировал буржуазно-националистическую идеологию, восхвалял феодально-байский строй, реакционных султанов. Нет бы восхвалял прогрессивных султанов, стремившихся к восстановлению среднеазиатских феодальных порядков в Казахстане. Гениальная фраза, да? Реакционные султаны, стремящиеся к восстановлению среднеазиатских феодальных... Картина Нолбандяна, да, почему-то вот мне видится.
Да, именно,
реакционные,
да,
султаны стремятся к восстановлению феодально-байских порядков в Казахстане. В своей научной, в кавычках, работе вопрос о прогрессивном значении присоединения Казахстана к России истолковывал с буржуазно-националистических позиций. Использовал произведения реакционных поэтов и материалы ярых врагов советского народа алашардынцев. Алашардынцы – 20-е годы, такая умеренно патриотическая группа политическая в Казахстане. Наряду с этим Бекмаханов среди своих знакомых проводил антисоветскую агитацию. Вот эта фраза нужна для того, чтобы 58-10.
58-10,
конечно, да. Через 58-4.
Да, где можно проводить агитацию.
Хотя почему-то решили вот партию не создавать. То ли торопились. Осень 52-го года. У меня такое ощущение, что уже чуялось, что лучше вот делать то, что вот сейчас требуется.
Нет, но это другой конвейер. И,
это другой конвейер, еще... другой масштаб, другое время нужно. Из Москвы непонятно, какие ветры дуют.
Да и так уже есть дело врачей. Уже.
19-й съезд только что прошел. Очень ведь непросто современникам было разобраться, что все это означает. Сталин просится в отставку, да. Так сказать, вот это вот все просим, просим, нет, не отпускаем, да. Очень непонятно, что там у них в Москве происходит.
И потом еще слишком большая республика еще.
В общем, 25 и 5 по рогам, как это тогда называлось. К счастью, и, конечно, большое спасибо Панкратовой, Бекмаханов недолго пробыл в лагерях, в общей сложности менее 2 лет, хотя и 2 года сталинских лагерей, понятно, да, не курорт. Вот, был освобожден практически сразу же в 54-м году. Это действительно она, Анна Михайловна, вот здесь ее качество бойца, конечно, так сказать, заслуживает самой высокой лестной оценки. Она его его вытащило из лагерей. Сереж, поставьте, пожалуйста, последнюю фотографию, где он преподавал. Вот, ага. Некоторое время ему дали попреподавать в провинциальном учебном заведении, в уральском ПЕДе, по-моему. Затем в конце 50-х вернули в столицу Казахстана, в Алма-Ату, на кафедру, которую, собственно говоря, он будет возглавлять. Он проживет не очень долгую жизнь после этого. Думаю, что ее значительно сократили все вот эти вот перипетии. Но, тем не менее, до конца своей жизни руководил аспирантами, вел научную работу, читал лекции. Когда он умер? Он умер во второй половине 60-х годов, в 66-м, 67-м, вот как-то вот так. При том, что он 15-го года рождения, прям скажем, жизнь он прожил, к сожалению, недолгую.
Да.
Вот. Остались дети, осталась жена. Сейчас его именем названы в нескольких городах улицы. Есть памятник. В этом смысле справедливость восстановлена. И то, что сегодня наши слушатели выбрали эту тему, и мы сделали эту передачу, это тоже все в конечном итоге не просто про развлечение, но и про восстановление справедливости. Но вот эта история о том, и эта история очень важна для нашего времени, к сожалению, опять, это история о том, что любая империя, любое авторитарное или тоталитарное государство не может спокойно относиться к нормальной исторической дискуссии. История должна быть одна, нечего переписывать историю, история должна быть такой, какой мы ее написали, переписывать ее можем только мы, в зависимости от меняющегося момента. Любые люди, которые не бегут на полшага впереди нашего паровоза, этим паровозом будут, соответственно, рано или поздно, так или иначе, настигнуты.
Воспоминания о будущем.
Воспоминания о будущем. И еще раз повторяю, похожие процессы, во всех смыслах слова процесс, проходили во всех союзных республиках. Где-то это касалось истории непосредственно, где-то это касалось не совсем истории, а чего-то близко родственного, но в любом случае, в общем контексте вот конца 40-х, начала 50-х, наведение порядка в головах, не скажу в умах, к уму это большого отношения не имеет, именно в головах, да, вот, подметание, проветривание, влажная уборка, к сожалению, нередко. Вот, это вот все части одной большой цепи.
Ну да, ну и там боком некоторым социалистические страны тоже задевало это.
Ну, конечно, конечно, они же тоже республики, просто чуть более внешние.
Да, чуть более внешние, чуть более дальние бараки этого социалистического лагеря. Неудачники голосования предлагаются.
Ну, это традиция. В конце года неудачники этого года.
В конце года подбираем, да, утешительные призы. Но там все хорошие. Одно вот это казахское голосование показало, что там масса всего интересного. Дело иностранки Юлия Барон, обвиняемой в сокрытии тела ребенка, умершего во время родов. Российская империя, 1868 год.
Именно в сокрытии, в убийстве ее не обвиняли. Ребенок действительно, да, умер. Ребенок умер сам. Как бы.
Номер два. Судебный процесс. Королева против Хиклина. По обвинению в непристойности в печати. А тот же год ведь, только Великобритания, 1868.
Это прецедент, который 100 лет будет действовать, и мы его не раз поминали во всяких там Улиссах, например. Ну, вот да. Само дело тоже очень интересно.
Очень интересно. Слушай, а здесь не появляется какой-то тенденции, заговор, два процесса, вроде бы совершенно разные? Может быть, есть между ними связь?
Да, да, да. А там дальше еще одна пара будет, тоже в один год.
Да. Суд над Александрой Максименко по обвинению, слушайте внимательно, в отравлении мужа. Российская империя, 1890.
Это одно из самых знаменитых дел Плевака.
Суд над Мишелем Эйро и Габриэль Бомпар по обвинению в убийстве судебного исполнителя. Дело Гуфе, Франция, обратите внимание, 1890 год.
И это одна из самых знаменитых дел Третьей Республики. Газеты там целыми месяцами ни о чем другом писать не могли.
Суд над Леоном Гасконом и Григорием Контрерасом, обвиняемыми в убийстве пастуха Гримальдоса. Это Испания, 1913 год.
Все было бы ничего, но покойный пастух, как это уже бывало в наших процессах, через несколько лет явился. Живехонький, здоровехонький. Это придало процессу некоторую остроту.
Да, изюминку,
я бы сказал. Тем более, что он уже закончился осуждением.
Но, друзья мои, голосуйте. И вот вместе с Никитой Василенко, я внимательно за вами буду следить из отпуска, вот будет в следующее воскресенье. Все, всего всем доброго.
Мы ждем вас. родительском собрании, что в книжном казино. В родительском собрании у нас журналист Юлия Дудкина будет рассказывать о тернистом пути молодого человека в журналистику, такое введение в специальность. И, в частности, мы будем ее мучить вопросом, стоит ли молодому человеку или девушке сегодня идти в эту профессию.
Да, только вы решите в начале передачи, что такое журналистика.
Да, разумеется, конечно.
Она отличается от...
Плюсы, минусы, подводные камни.
Ну да. Хорошо, прекрасно, спасибо. Оставляем вас следующими передачами.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Сегодня воскресенье, 19 декабря. У микрофона Андрей Шашков. Здравствуйте. В этот день в истории происходило немало воинственного, грозного и просто тревожного. 19 декабря 1918 в частях Красной армии создавалась военная контрразведка. В 1939 во все той же Красной армии принимают на вооружение легендарный танк Т-34. В 1946 начинается Первая война в Индокитае. Бьются французы за свои колонии с будущими независимыми лаосцами, камбоджийцами и вьетнамцами. В 1985 фрустрированный отсутствием продвижения по службе пилот Аэрофлота угоняет самолет с полусотни пассажиров в Китай. В 2010-м в Минске жестоко подавляют акцию оппозиции после очередных президентских выборов, победителем на которых был в очередной раз объявлен Александр Лукашенко. На Октябрьскую площадь тогда вышли с требованием перевыборов по разным оценкам от 30 до 60 тысяч человек. Вместо диалога власть ответила силовой зачисткой. В результате несколько сотен человек были арестованы или избиты, в том числе сразу 7 кандидатов в президенты, а США и Евросоюз надолго отвернулись от Лукашенко. Наконец, ровно 5 лет назад в Берлине произошел теракт на рождественской ярмарке, а в Турции был убит российский посол Андрей Карлов.
«Не забывайте Сирию, не забывайте Алеппо!» — кричал полицейский Мевлют Алтынташ, только что выпустивший 9 пуль в спину российского дипломата. Убийство попало на видео, на фотовыставке, которую в декабре 2016 года в Анкаре открывал посол Андрей Карлов. Работали журналисты. Брошенные камеры продолжали снимать киллера, который, впрочем, пережил свою жертву всего на полчаса. Его застрелили подоспевшие сотрудники сил безопасности. Суд по резонансному делу завершился через 3 с лишним года. Он пришел к выводу, что за преступлением стоит скрывающийся в США опальный проповедник Фетхулла Гюлен, о чем вскоре после убийства говорил и президент Турции. К большим срокам были приговорены бывшие военные разведчики и полицейские, пожизненное получили сослуживец убийцы и программист, которого назвали куратором киллера. При этом сами фигуранты дела свою причастность к преступлению отрицали. Именем Карлова назвали улицу, на которой находится российское посольство в Турции, и выставочный зал, где он был застрелен.
Ну и денек.
Но есть место и годовщинам из мирной жизни. На Украине сегодня день адвокатуры. В Англии 19 декабря 1863-го запатентовали линолеум. В США в 1972-м в этот день свернули лунную программу. В 1986-м вернулся из ссылки в Горький академик Сахаров, которого на Ярославском вокзале в Москве встречала вся мировая пресса. В 1997-м состоялась мировая премьера фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». Во Франции в этот день в 1965-м переизбирали Шарля де Голля на второй срок, а в России в 1999-м выбирали Думу третьего созыва. Наконец, 19 декабря 1916-го на свет появился поэт Николай Якушев.
Он родился в Москве, детство провел на Кубани, учился в Воронежском пединституте. В 1937-м был арестован по 58-й статье. 17 лет Николай Якушев провел в лагерях. В 50-х выходят его публикации в газетах и журналах. Первая книга «Высокий берег». В 70-х, когда у него нашли письмо Солженицына писательскому съезду, он лишился работы. «Судьба моя человеческая», — писал Якушев, а стало быть и писательская, была запрограммирована в 1937 году. С этого года вся моя жизнь и деятельность была подчинена алгоритму бесчеловечной подлости. Скоро 30 лет, а сны все те же. Я не могу припомнить ни одного, в котором не было бы бараков, вышек, психологической атмосферы лагерного бытия. Сны мои всегда массовые. Я окружен десятком людей, одетых по-лагерному, живущих по расписанию и законам лагеря. Если не лагерь, то камера, пайки, казенное обмундирование, развод, какой-нибудь элемент той жизни всегда присутствует в снах.
Ну и денек.
Другим днем рождения. Декабрист Сергей Волконский в 1788-м. Генсек Леонид Брежнев в 1906-м. Французский писатель Жан Жене в 1910-м. Французская шансонье Эдит Пиаф в 1915-м. Актриса, педагог их у друг театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек в 1933-м. 77-летие сегодня отмечает народная артистка Анастасия Вертинская, 58-й день рождения – звезда «Бесславных ублюдков» Тарантино, немецкий актер Тиль Швайгер, 41 год исполняется американскому актеру Джейку Джилленхалу и 46 – лидеру группы Ума Турман Владимиру Крестовскому. Эту программу для вас подготовили Константин Мирошников, Николай Александров, звукорежиссер Елена Королева и я, Андрей Шашков.
По минутам осыпается ожидание невозможного. Ранним утром просыпается от движения неосторожного. Как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью. Здесь так долго друг друга искали мы. И, конечно, пропали без вести. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потери и потеря, и года полетели за дождями метели, перелетные птицы. Проститься